Поймав на углу такси, Феннер направился в казино. У входа его окинули внимательным взглядом двое внушительных полицейских с автоматами через плечо. Он прошел в просторный холл, который собирались закрывать. Здесь горела лишь одна лампа, и никого из посетителей не было. Двое пуэрториканцев, один вид которых вызывал аллергию, молча убирали со столов. «Но Лен еще у себя?» — спросил Феннер, направляясь к его кабинету. «Занят». Загородил ему путь один из пуэрториканцев. Феннер со злостью шарахнул ему по челюсти, так что тот спиной распахнул дверь и влетел в кабинет. Брезгливо переступив через находившегося в глубоком нокауте пуэрториканца, Феннер вошел в кабинет под восторженные взгляды Алекса и Кимеринского. Кроме них, за столом сидел Нулен, держа в руках бутылку, которую он как раз собирался распечатать. «Как кстати», — проговорил Феннер, присаживаясь к столу, — «кажется, не пил с первого пришествия». Но Лен зло посмотрел на него. «И это ты называешь одним махом покончить с Карлосом?» — недовольно спросил он. «Шапер из Кальфони мертвы. Эти двое еле приползли. Я боюсь высунуть нос на улицу». Феннер угрожающе встал и наклонился над сразу уменьшившимся в размерах Нуленом. «Заткнись ты, слизняк! В следующий раз мы возьмем тебя с собой. Ишь ты заныл! Где ты видел войну без потерь? Прикинь лучше, что мы выиграли. Мы пустили все его лодки на дно, сожгли его главную базу. Тейлор мертв, Найтингейл мертв, Миллер — изменник, Бакси. Еще 6-7 головорезов отправились к праотцам. Доля этих парней выросла вдвое». Но Лен оторопело уставился на Феннера. «Тейлор!» Не поверил он своим ушам. «Да-да, Тейлор, Тейлор!» — передразнил его Феннер. «Остаются Карлос и Рейджер. Этими двумя я займусь лично». «Он знает, что делает», — вставил Кимеринский. «Я с ним». «Я тоже», — буркнул Алекс. «Отлично. Тогда чего же мы ждем? Где находится Виски Джо?» «Это кабак на Нигербич», — ответил Кимеринский. Феннер повернулся к ошарашенному Нулену. «Сейчас мы навестим Карлоса. Когда я вернусь, мне надо поговорить с тобой. Жди меня здесь. А вы», — обратился он к Алексу и Кимеринскому, — «захватите с собой пару автоматов». Феннер и Кимеринский вышли из казино и направились к машине Нулена, на переднем сиденье которой Алекс баюкал два Томпсона. Кимеринский сел за руль, и вскоре они были на месте. Феннер вылез из машины и спокойно направился к бару. Его спутники с автоматами наготове следовали за ним. «Его берлога где-то позади бара. Не знаете, что бы это могло быть?» — тихо спросил Феннер. «Там сзади есть склад. Может быть, они там?» — предположил Алекс. «Пойду проверю. Будьте наготове», — сказал Феннер, направляясь к большому сараю на безлюдной улочке. Он двигался бесшумно. Приблизившись к мрачному темному бараку с плоской крышей, Феннер аккуратно попробовал дверь. Она была заперта. Он обошел кругом, стараясь отыскать хоть какое-нибудь окно, и чуть не споткнулся о металлическую лестницу, которая вела на крышу. Вернувшись к своим спутникам, он сообщил: «Здесь только одна дверь, ни одного окна. Я, кажется, нашел ход на крышу. Сидите здесь и не спускайте глаз с двери. К каждый, кто будет выходить ваш. Окей, шеф. Последовал ответ, и двое бесшумно растворились в кромешной темноте. Феннер осторожно взобрался на крышу, проверяя надежность каждой ступеньки. Неслышно ступая по крыше, он подошел к круглому открытому люку, через который пробивался свет. Оглянувшись, убедился в том, что Алекс и Кемеринский заняли выгодные позиции в канаве напротив двери сарая. Держа пистолет в правой руке, тихонько заглянул через стеклянную раму в люк. Комнатка была очень низкая, и Феннер вздрогнул, увидев в паре метрах от себя Карлоса Рейчера и какого-то третьего человека, которого он не знал. Карлос лежал на кровати и курил травку. Рейджер спал, покачиваясь в кресле и пуская пузыри. Третий дремал, сидя на полу, прислонившись спиной к стене. Феннер потрогал пальцем тонкую раму, проверяя ее крепость, сделал несколько шагов назад и, разбежавшись, прыгнул в люк. Обломки рамы и осколки стекла посыпались на ничего не подозревавших гангстеров, перед которыми вдруг выросла грозная фигура с пистолетом в руке. Карлос оцепенел и чуть не проглотил свою сигаретку. Сидевший на полу машинально протянул руку к лежавшему рядом с ним автомату, но застыл, пуля вошла ему между глаз. Карлос и Рейджер напоминали застывшие изваяния.
«Что тебе нужно?»
Наконец выдавил из себя Карлос.
«Я могу дать хорошую откупную, если ты только уедешь и оставишь нас в покое.
Заткнись. Мне не нужны твои грязные деньги. Настало время тебе отвечать за все. Но я не буду пачкать об тебя руки. Вы решите, кому из вас жить в честном поединке между собой. Победителя я выпущу отсюда, не трону. Возможно, сейчас до вас дошло, что я всегда держу слово. Таково мое условие, или я прикончу вас обоих?»
«Ты хочешь сказать, что если я придушу этого подонка, ты отпустишь меня?»
— изумленно спросил Рейджер.
«Рейджер!» — заверещал Карлос. «Не делай этого!»
Рейджер медленно встал с кресла. В его глазах появился безжалостный блеск. Карлос опять принялся кричать на Рейджера, то умоляя его, то угрожая ему. Но по жуткой ухмылке бывшего телохранителя понял, что придется драться. Рейджер принялся гоняться по комнате за Карлосом. Комнатка была слишком мала, и вскоре Рейджер загнал его в угол и нанес несколько ударов. Карлос принялся бешено колотить Рейджера по голове, царапаться, кусаться. Он быстро выбился из сил и повалился на пол. Рейджер навалился на него, схватил за горло и принялся колотить головой о дощатый пол барака. Он повернулся к Феннеру и торжествующе сказал:
«Теперь он мой. Хватит. Поцарствовал».
Последним отчаянным усилием Карлос вонзил пальцы в глаза потерявшего бдительность Рейджера. Тот с воплем отпустил Карлоса, схватившись обеими руками за лицо, зашатался по комнате. Карлос откатился в сторону и тихо поднялся на ноги. Когда ослепленный Рейджер поравнялся с ним, он с размаху ударил его ногой в пах, потом сбил с ног и, ослепленный яростью, мертвой хваткой схватил его за горло. Рейджер попытался было оторвать его руки, но отчаяние придало Карлосу силы, и он не ослабил захват, пока Рейджер не замер.
Только тогда он встал, дрожа всем телом.
Феннер стоял у стены, с отвращением глядя на взмокшего Карлоса.
«Тебе повезло»,
— сказал он, не сводя с него пистолета.
«Убирайся, пока я не передумал».
Карлос сделал два неуверенных шага к двери, открыл ее и вышел. Феннер прислушался. Тишину ночи взорвали две автоматные очереди. Потом опять наступила тишина. Феннер спрятал пистолет и потянулся за сигаретой.
«Пожалуй, хватит с меня этого чертова города. Пора возвращаться домой и махнуть с полой туда, где живут нормальные люди. Но куда?»
Выходя из барака, он услышал звук мотора. Алекс и Кемеринский точно выполняли его указания. В нескольких шагах от барака он наткнулся на тело Карлоса. Автоматные очереди перерезали его надвое. Феннер отвернулся и зашагал по направлению к казино Нулена. Когда Феннер вошел в кабинет Нулена, тот поспешно встал ему навстречу.
«Что случилось?»
— встревоженно спросил он. Феннер окинул его тяжелым взглядом. То, что и должно было случиться. «Где Глория?»
«Мертвы. Оба?»
— не поверил Нулен. «Я спрашиваю, где Глория?» — нетерпеливо повторил Феннер.
«А зачем она тебе?»
— подозрительно спросил Нулен.
«Где она, черт тебя побери?»
— рявкнул Феннер.
«Там, наверху»,
— поднял к потолку глаза Нулен.
«Оставь ее в покое, оставь, Феннер. Теперь я позабочусь о ней». Феннер усмехнулся.
«Вот уж точно говорят, нет дурнее осла, чем старый осел. Ладно, ты еще хлебнешь с Глорией. Мне нужно поговорить с ней.
Тебе не о чем с ней разговаривать. Только попробуй, и горько об этом пожалеешь».
«Да?
Ну, в таком случае я ухожу и вернусь через час с полицией и ордером на ее арест. Это тебя больше устраивает?»
Нулен нагло улыбнулся.
«Кончай блефовать. У тебя на нее ничего нет».
«Конечно, ничего, если не считать организацию убийством. Хотя что для вас убийство?
Так,
небольшая смена декораций».
«О чем это ты?»
«Позже узнаешь», — ответил Феннер, направляясь к двери. «Ты убедился, что я не бросаю слов на ветер. Или я увижусь сейчас с ней, или ты будешь долго носить ей передачи в тюрьму».
«Первая дверь направо, на втором этаже»,
— сдался Нулен. «Я долго не задержусь. Только позаботься, чтобы нам не мешали», — сказал Феннер и закрыл за собой дверь. Феннер без стука вошел в комнату. Глория испуганно вскочила с кресла. Детектив закрыл дверь и прислонился к ней спиной.
«Не трусь, детка.
Я просто зашел к тебе поболтать перед отъездом. Мои дела в этом городе закончены». Она опять села в кресло и закинула ногу на ногу.
«Сейчас, парень. Уже поздно. Я очень устала и хочу спать.
Сказала же этому Борову никого ко мне не пускать», — с досадой произнесла она. Феннер придвинул к ней стул и сел. Подражая ей, он закинул ногу на ногу, достал пачку сигарет, щелчком выбил две штуки и протянул пачку Глории. «Итак, я недорассказал тебе ту историю. Послушай, а потом я послушаю тебя». Она соскочила с кресла и бросилась к двери, но Феннер опередил ее. Он схватил ее за руку и резко повернул лицом к себе. Свободной рукой с хищными ногтями она попыталась достать до его лица, но он зажал ее запястье и наотмашь хлестнул ее несколько раз по щекам. Его пальцы отпечатались на ее нежной коже, как красные прутья тюремной решетки.
Сиди смирно и слушай, шлюха.
Ты еще пожалеешь об этом, скотина, — угрожающе произнесла она.
Это ты так думаешь, — спокойно сказал он.
Итак, концовка занимательной истории из жизни одной потаскухи. Поправь меня, если что не так. Сначала о Чанге. Для тебя никого не существовало, кроме него. Когда Карлос убил его, жизнь для тебя кончилась. Отныне ты жила только для того, чтобы отомстить.
Я прав?
Да, валяй дальше. Ты отправляешься с Тейлором в Нью-Йорк, чтобы поразвлечься, но не можешь вынести даже краткой разлуки с любовником. Чанг приезжает в Нью-Йорк, и ты тайно встречаешься с ним в отсутствие Тейлора. Одного любишь, другого доишь. Карлос подсылает двоих головорезов пуэрториканцев, которые подкармливают Чанга и убивают его.
Я ничего не напутал.
Они ворвались ночью, когда мы были с Чангом вдвоем. Тусклым голосом произнесла Глория. Один из них держал меня, пока другой перерезал ему горло. Все происходило на моих глазах. Бедняжка даже не сопротивлялся, так как они пригрозили, что пришьют и меня, если он пикнет. Чанг мне улыбнулся. Это было ужасно. Я ничего не могла поделать в тот момент, но поклялась, что отомщу Карлосу. Уничтожу весь его гадюшник. Феннер устало зевнул. Не разыгрывай тут передо мной благородную мстительницу за поруганную любовь. Мне тебя ничуть не жаль. Ты всегда думала прежде всего о себе. Если бы в тебе была хоть капля порядочности, то ты бы попыталась отомстить, пожертвовав собой. Но ты побоялась поступиться даже своим благополучием. Ты всегда действовала так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. И разработала план, как расправиться с Карлосом, не потеряв при этом Тейлора. Глория принялась тихонько всхлипывать. Феннер продолжал, не обращая на нее внимания. Неожиданно Тейлор нашел себе новую игрушку. Ее звали Линдсей. Она приглянулась ему, и каким-то образом ему удалось завлечь ее к себе в дом. Можно только предполагать, что произошло. Он попытался ее изнасиловать, она отчаянно сопротивлялась. Отсюда и синяки, не правда ли? Глория продолжала плакать, но и так было очевидно, что Феннер прав. Итак, твой садист переусердствовал. Девушка умерла. Когда ты вернулась домой, только что потеряв Чанга, ты застала Тейлора, таскающего по комнате труп, не зная, куда его спрятать, так или не так. И перестань лить крокодиловы слезы. На меня они не действуют.
Да. Все было именно так.
Тихо ответила она, приложив платок к глазам и раскачиваясь в кресле. Феннер не мог сказать с уверенностью, плакала она или смеялась. Ты увидела мертвую девушку с кровоподтеками на спине. И что ты сделала дальше? Рассказывай. Теперь твоя очередь. Ты же все знаешь. Зачем спрашивать? Все, кроме одного. Какого черта ты заявилась ко мне?
А я много слышала о тебе.
Когда-то о тебе трубили все газеты. И тут я увидела возможность сохранить Генри и разделаться с Карлосом. Я читала о том, что ты бесстрашный детектив, не останавливающийся ни перед чем. и выбрала тебя в качестве орудия мести. Нацепила черный парик, переоделась и отправилась к тебе. Ты представилась мне как Мэрион Дейли и заявила, что у тебя пропала сестра. Ты правильно рассчитала, что я возьмусь за это дело. В конце концов, я должен был выйти на Карлоса и его банду, тем более, что ты дала мне наводку, подбросив записку с упоминанием о 12 китайцах. Вы с Тейлором распланировали подбросить расчлененное тело бедняжки Линдси куда-нибудь, где бы я мог его найти и принять за труп Мэрион Дейли. А поскольку Мэрион никогда не существовала, то Тейлора не могли судить за убийство несуществующего человека. Именно поэтому Тейлор намалевал синяки на твоей спине, а когда ты пришла ко мне, позвонил, чтобы как-то объяснить твое поведение. Я мельком взглянул на синяки и, естественно, не заметил подлога. Это был подлый и коварный план, и ты могла бы вконец запутать следствие, если бы Тейлор не наделал ошибок. Он решил расчленить тело и вывести останки из дома. Ты должна была явиться ко мне как можно быстрее, если бы тело было найдено. Патологоанатомы точно бы установили время наступления смерти. Сначала ты должна была посетить меня, затем меня нужно было задержать на день-два, чтобы дать Тейлору время устроить все так, как он задумал. С этой целью они подсадили мне Чанга. Об этом ты не знала. Полиция должна была задержать меня для выяснения обстоятельств появления в моем офисе трупа китайца. Но я разгадал его замысел, выяснил, откуда взялись эти пуэрториканцы, разыскал и убил их прежде, чем они успели вывести расчлененный труп. Это расстроило ваши планы. Вы начали метаться и делать новые ошибки. Все было именно так? Да. Ты прав. Это была сумасшедшая идея. Но Генри был так напуган, что согласился сделать все. У меня не было времени для того, чтобы распланировать все более тщательно, но я добилась главного. Ты взял след Карлоса. Я была уверена, что ты заглотишь наживку. И поэтому дала тебе 6000 гонорара. Я состряпала это письмо, по пути в отель сбежала от твоей курицы-секретарши. С мифической Мэрион Дейли было покончено. Я вернулась с Генри Ки-Уэст и стала ждать твоего появления. Феннер откинулся в кресле и принялся изучать потолок. Ты явно перемудрила. Если бы ты просто пришла ко мне и рассказала о преступном бизнесе Карлоса, я бы взялся за это дело. Как бы то ни было, этот негодяй получил сполна. Глория ошарашенно уставилась на Феннера. Ты говоришь так, будто он мертв. Феннер с неприязнью взглянул на нее. Мертвее не бывает. Можешь радоваться. Тебе всегда удается найти кого-нибудь, кто бы сделал за тебя грязную работу. Но я с удовольствием отправил его на тот свет. Глория хотела что-то сказать, но Феннер перебил ее. Я честно отработал мои 6000. Убийца дочери Линдсея мертв, а выяснение подробностей ее исчезновения и гибели уже не моя задача. Пусть этим и занимается полиция. Может быть, им удастся напасть на след Тейлора, но в этом я им не помощник. С меня достаточно. А теперь можешь сматываться с Нуляном куда угодно. Ты мне противна, детка, так же, как и твой муженек. Век бы вас не видеть. Одно могу сказать с уверенностью. Ты плохо кончишь. А я буду этому только рад. Он встал и, не оглядываясь, вышел из комнаты. Но Лен стоял в зале и озадаченно смотрел на дверь комнаты, которой только что хлопнул Феннер. Детектив вышел из казино, облегченно вздохнул полной грудью, по обыкновению сбив шляпу на затылок, он решительно зашагал по направлению к аэропорту Pan American. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козий. Звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1990 год.